говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Россия богата городами с величественной и драматической историей. Города-воины, города-стражи, города-иноки, города-моряки и города-труженики на протяжении многих столетий оставляли яркий след в судьбах нашей страны. В цикле «Славные города России» наш рассказ о великих и малых городах, о столице и о провинции, о военных подвигах, о духовной брани и о масштабных процессах освоения евразийских просторов. Обо всем том, что составило торную дорогу истории русского города. Славные города России. В эфире радиостанции «Радонеж» программа историка и писателя Дмитрия Володихина. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем цикл «Славные города России». И сегодня мы поговорим о городе, который является живым парадоксом. То есть, надо сказать, что этот парадокс не только для людей, которые просто интересуются историей русского севера, город это северный, но также очень часто это парадокс для чиновников и для администрации, потому что вот особенность истории этого города понимается с трудом. Это город русских мореходов, который находится на колоссальном расстоянии от моря. Город русских мореходов, и плыть от этого города к морю надо несколько дней. Это Тотьма. И, собственно, история этого города тонет в многовековых туманах. Разобраться в том, когда именно феномен Тотьмы, как города совершенно не княжеского, а именно торгового, купеческого, я бы даже сказал, города моряцкого, действительно возник и вырос в нечто значительное на русском севере. Вот для того, чтобы все это осознать, мы сегодня пригласили к нам специалиста по истории русского севера Анастасию Александровну Богомазову, которая работает в качестве ведущего специалиста в Российском государственном архиве древних актов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, вот древность, это, можно сказать, слабое место истории Тотьмы. Мы знаем, насколько я понимаю, очень-очень условно о том, что было в этом месте в домонгольскую эпоху.
Да, под 1137 годом упоминается погост Тошма, но, опять же, предположительно, это Тотьма, но точно неизвестно.
Ну да, возможно, здесь была Тотьма, возможно, имеется в виду другой населенный пункт, но вот какая вещь, святое место пусто не бывает. То есть Тотьма расположена так, что если бы здесь не было города, его надо было выдумать и создать. Вот там ведь уникальная судоходная система была когда-то. Расскажите об этом, Анастасия Александровна. Вы ведь специалист как раз по мореходству.
Да, как раз Тотьма стоит на Сухонно-Двинском речном пути, который вел из Холмогор на Вологду. Соловецкий монастырь, находящийся на Соловецком архипелаге в Белом море, имел очень много промыслов. На берегах Белого моря очень много солеваренных промыслов. И вот соль из этих промыслов грузили на лоди, на крупные морские суда, и на них доставляли в Холмогоры. Так делали в 16-17 веке.
Ну, позднее это в конце 16 века появится Архангельский город, будущий Архангельск, который у Холмогоры вот это первенствующее положение на крайней точке Двинска-Сухонского пути перенял, взял на себя. Но сначала, да, Холмогоры.
Да, но тем не менее, даже когда уже был Архангельск, все равно монастырь соль вез через Холмогоры. Там ее перекладывали на личные суда, на насады и дощанники, и по Двине везли на Вологду. Доходили до Великого Устюга, там нанимали много работников на караваны дощанников, там платили пошлины с этих дощанников. А вот дальше доходили до Тотьмы, которая стоит на реке Сухона, это уже ближе.
Сухона или Сухона?
Сухона.
Сухона.
Сухона, да. При впадении другой речки Пёси-Деньги в Сухону. И вот на Тотьме опять платили пошлины, опять нанимали работников на дощанники. А Сухона река, во-первых, мелкая, во-вторых, порожистая местами. То есть где-то и волоком надо было перетаскивать дощанники. И вот так уже по Сухоне доходили до Вологды, где был один из главных сольных рынков на севере. Соль продавали, на Вологде покупали запасы, необходимые для монастыря. И этим же путем везли их обратно.
Ну, не только Соловецкий монастырь, там целая гроздь обителей северных кормилась, используя этот самый путь, вывозя рыбу, соль, получая хлеб и много всего другого на вологодских торгах.
Конечно. А Спасо-Прилуцкий монастырь, который сам находится под Вологдой, он имел солевальные промыслы как раз на Тотьме и торговал солью там. То есть Тотьме тоже был свой соляной рынок.
Но Тотьма, насколько я понимаю, добывала и сама достаточно много соли. Мы, по-моему, с очень древних веков знаем о том, что там были солеварни.
Да, с 15 века, и солеварный промысел составил, изначально составил богатство Тотьмы, так же, как и ее местоположение торговое.
Там вроде бы есть даже легенда, что единственный, мне кажется, из наших государей, Петр I, побывавший в Тотьме, попробовал на себе ремесло соливара, бадью с раствором поднял из глубин. Но не знаю, правда, насколько эта легенда действительно имеет право на существование. Красивая легенда. Царь соливар, это интересно.
Там соливарные промыслы имели и монастыри, и частные предприниматели, как сейчас бы мы сказали, купцы. Даже Афанасий Григорий Строгановый тоже имели там свои варницы.
А у них тоже не так далеко их резиденция, потому что Устюг Великий, такой центр сухонского плавания, в одну сторону Тотьма, если отправляться в другую сторону, восточнее, то будет Сольвычегодская, это резиденция уже Строгановых. И там совсем недалеко, можно сказать, от одного пункта до другого. Но сейчас можно за один день доехать на машине, даже просто за несколько часов доехать на машине. Но вот, возвращаясь к древности, Сухона. В те времена она была, как вы сказали, рекой полной отмелей, порогов. И, насколько я понимаю, в межень, то есть в сухое время года, она мелела так, что становилась, ну, вообще не судоходной. Или все-таки не так все строго было. Сейчас потому, что там есть участки, которые закрываются на значительное время и не разрешают плавание.
Ну, как раз по Сухоне ходили летом все-таки, в начале лета, но когда она сильно мелела, волоком перетаскивали, через пороги перетаскивали сюда.
Ну, то есть сейчас, видимо, она стала не столь полноводной, была мелковатая, а сейчас еще сильнее обмелела.
Ну, да.
Наверное, так. Ну, вот было событие, о котором я хотел бы от вас услышать рассказ более подробный. Что, собственно, привело к тому, что этот путь, связывающий Вологду, и заметим, Вологда-то уже была связана торными дорогами и речными, и сухопутными с Москвой, с центром России, да? Ну так вот, Вологду и Белое море. Что сделало этот путь не просто важным, а постоянно функционирующим, буквально забитым судами в XVI веке?
Экспедиция 50-х годов 16 века, в которой участвовал Ричард Ченслер, он остался жив в этой экспедиции, он рассказал в Англии о Московии, и эта экспедиция положила начало торговым связям с иностранными купцами через Холмогоры, Николо-Карельский монастырь стал центром торговли.
Ну, насколько я помню, англичане очень дорого заплатили за этот успех. Действительно, Ричард Ченслер уцелел в штормах морских, и он побывал в Москве, познакомился с Иваном Грозным. А вот его старший товарищ Хью Уиллоуби, который, собственно, возглавлял эту экспедицию, погиб, не выдержал тягот этого плавания. Но, однако, вот с тех пор установились отношения между Англией и Россией, и самое главное, был открыт путь севернее, вот вокруг Скандинавского полуострова, по которому в Белое море и, стало быть, к Северной Двине поплыли уже и представители других стран и народов.
Нидерланды, например.
Голландцы, да, ну и немцы, собственно. Там даже было какое-то время своего рода пиратство. Нападали на этих купцов, пытались у них отобрать товары. Но англичане крепко были вооружены пушками. Их корабли не давали спуску этим морским разбойникам. Насколько вообще вот это установление связи с Европой через Белое море, через Двину, через Сухону повлияло на состояние Тотьмы?
Это приносило богатство Тотьмы, это приносило заработок жителям Тотьмы. В населенных пунктах по Северной Двине развивалось судостроение. Те же дощаники строили насады, но ближе к Белому морю там уже строили морские суда на Онеге, на Двине.
То есть, насколько я понимаю, вот весь этот куст городов, связанных с Двиной и Сухоной, он из территорий более или менее связанных с речной торговлей, с речными перевозками, оказался вдруг кустом городов морских, несмотря на то, что они стоят далеко от моря. И до какой степени вот этот мореходный промысел коснулся именно Тотьмы?
Ну, мореходный промысел именно в Тотьме развивается уже в XVIII веке, как ни странно. Тогда торговые пути переместились на запад в связи с строительством Санкт-Петербурга. Основная торговля пойдет через него. Санкт-Петербург станет главным портом. А тотемские купцы пойдут на восток. В XVII веке у нас в России прошли всю Сибирь и дошли до Дальнего Востока. У нас была своя эпоха великих географических открытий. Но путь на восток продолжили и в XVIII веке. Осваивают Сибирь, осваивают сибирскую торговлю и выходят даже на американское побережье. И вот именно тотемские купцы, которые сами же были и мореходами, и судовладельцами, во второй половине XVIII века совершили 20 экспедиций.
То есть больше, чем кто бы то ни было из тех, кто занимался экспедициями в русские земли на территории североамериканского континента.
Да, они открыли часть Алеутских островов, в том числе Лисьи острова, Андриановские острова, остров Кадьяк. Это были компании купцов Холодиловых, Пановых, Черепановых, Кузнецовых, Нератовых, целые кусты купеческих фамилий, потому что одному человеку сложно организовать такую фамилию, вот они организовывали компанейство.
Но, насколько я помню, прежде всего они старались вывести оттуда пушнину. Собственно, пушнина из земель, которые ранее были присоединены к России, уже была, что называется, повыбита. Приходилось отправляться в очень дальние края, но она с каждым годом и ценилась все выше, выше, выше. Собственно, одна шкурка – это совокупность жалования довольно значительного чиновника за год.
Даже на гербе Тотьмы, который она получает в 70-е годы 18 века, когда становится уездным городом, изображена черная лисица, именно американская лисица.
Алеутская.
Да.
Ну вот, насколько, опять же, память мне не изменяет, Тотьма была связана с так называемой русско-американской компанией, и именно из жителей Тотьмы вышли знаменитые мореходы, поддержавшие честь русского флага на североамериканских территориях. Ведь, кажется, крепость Росс – это территория современной Северной Калифорнии, это Тихоокеанское побережье Соединенных Штатов, она была основана именно русскими, и именно командиром был житель Тотьмы.
Да, Иван Александрович Кусков в 1812 году он основал форт Росс и долгое время пребывал в нем. Он защищал местных индейцев от нападений европейцев, поэтому они его с благодарностью вспоминают сейчас. И форт Росс стал самой южной точкой русско-американской компании.
А форт Росс это прямо так было названо или это уже американцы переназвали? Вот насколько я помню, он назывался то ли крепость Росс.
Ну, скорее всего, уже сейчас, да, современное название.
Да, наверное, калька в английском языке с русского крепость Росс или укрепление Росс. Иван Александрович Кусков, значительный человек. Ему посчастливилось вернуться из дальних плаваний, и он скончался уже на своей земле в Тотьме. Наверное, он тосковал в краях, отделенных от родного города на тысячи километров по своей земле. Последние несколько месяцев он провел в Тотьме, прежде чем скончался. Ну вот, возвращаясь к мореходству, у нас ведь есть такой миф, что русский человек на торговлю, на дальние путешествия не мостак, он не предприниматель. Тотьма, мне кажется, целиком и полностью опровергает это понимание ситуации, поскольку оттуда вышли десятки, может быть, сотни прекрасных мореходов, и они шли по самым сложным условиям через Северный Ледовитый океан и выходили к Северной Америке. Ведь это, по сути дела, мореходный подвиг. Давайте задумаемся вот о чем. Получив такое богатство, пушная торговля и вообще торговля товарами, вывезенными из Северной Америки, действительно создавала целые капиталы, они, промышленники, мореходы, тратились на благоустроение собственного города нескудно.
Да, именно им, именно своим купцам Тотьма обязаны красивейшими каменными храмами, такими, которых ни у кого больше нет, стиль которых сейчас называют тотемская барокко.
Да, действительно, несколько лет назад я там был и остался в полном восхищении от тотемского барокко, от тамошних церквей. В чем состоит особенность?
Эти храмы сравнивают с кораблями, но символика церковь-храм – это давняя символика, древняя, что церковь – это корабль, ведущий верующих к спасению, а корабль – это малая плавучая церковь, потому что на корабле брали иконы, на кораблях мачта образует крест, мачта с реями, ну, то есть это древняя символика. Но эти храмы, они еще и внешне на корабле похожи, они высокие, устремленные ввысь, колокольни высокие, напоминают мачты. А главная их особенность и изюминка – это удивительные клейма, картуши, которые образованы кладкой кирпичной. То есть они не сверху сделаны, они не лепные, а именно храмы так сложены, что где-то кирпич на одну треть выступает и образуют вот такие клейма, внутри которых изображали звезды, раковины, ну, различные другие.
Надо сказать, символы. Что звезды там были морские. То есть вот связь мореходства тотемского вроде бы глубоко на континенте стоящего города, но вместе с тем действительно в полный рост города русских мореходов. Здесь с историками Тотьмы надо согласиться. Так вот, связь между мореходством и духовной жизнью, и строительством церквей здесь очевидна. Морские раковины, морские звезды – это то, что, очевидно, купец, который получил эти деньги от моря, от морской торговли, приносил в церковь, но помнил, что это деньги морские. И вспоминал об этом, когда церковь строилась. Эти картуши, они действительно украшают стены, производят совершенно фантастическое впечатление. Кто-то из историков-краеведов говорил о том, что они похожи то ли на распущенные паруса, то ли, может быть, украшения с морских карт, которые перенесли на стены церкви. Действительно, в других местах очень редко можно это заметить. Украшения для барокко характерные, картуш, но ведь мы их и впрямь видим в основном внутри храма, а тут снаружи. Это очень необычное явление.
Да, и еще интересно то, что к такому же типу относят несколько храмов на пути из Иркутска в Кяхту. Явно там, где проходили тотемские купцы.
Ну что ж, наследили, почему бы и нет. Ну, прежде всего, самые, наверное, красивые, действительно устремленные ввысь, это входы Иерусалимский собор в самом центре города находится. Троицкий собор, насколько я помню, Рождественский собор, да? Вот это самые главные памятники тотемского барокко. И два из них пятиглавые, один имеет одноглавие, но они создают общий единый ансамбль, поскольку, ну, готов с вами согласиться, действительно издалека они похожи на корабли, и вот на удлиненных барабанах главки действительно напоминают мачты. А колокольня входа Иерусалимского монастыря, которая стоит рядом, она вступает в необычный такой диалог со старшей главкой самого храма, как будто это двухмачтовый корабль, и у него, скажем, фок-мачта и грот-мачта, идут под парусами, куда-то там бороздя землю тотемскую. Это очень необычно и очень красиво. Любопытно вот что, там ведь во входе Иерусалимского монастыря сейчас не храм. Некоторые храмы открыты, некоторые нет, некоторые отданы под музейные учреждения. И с одной стороны, конечно, хотелось бы увидеть когда-нибудь именно храм как храм. А с другой стороны, во-первых, музей очень уютный, очень приятный музей как раз русских мореходов, с большой любовью сделанный. И с чем сравнивать? Если сравнивать с теми временами, когда эта церковь была сооружена и величеством своим блистала над богатейшим городом в XVIII веке, да, конечно, музей – это нелепо. А вот если сравнить с советскими временами, когда из этой церкви сделали водочный завод и какую-то там ликерную бормотуху гнали в стенах храма, то, знаете ли, музей – это еще не худший вариант по сравнению с тем, что было. Но вот, коли уж мы подошли к тотемским храмам, то, наверное, стоит поговорить о тотемской духовной жизни, о тотемской святости подробнее.
В Подтотьме был основан Спасо-Соморский монастырь в XVI веке, монастырь известный, прославленный. Его основал Феодосий Суморин, который был послежником Спасо-Прилуцкого монастыря, находящегося рядом с Вологдой.
То есть вологжанин.
Да, вологжанин. Его отправили на Тотьму как раз налаживать целивальные промыслы, а он здесь основал монастырь. Спасо-Соморский монастырь основал и еще восстанавливал одну из пустынек под Тотьмой.
Да, теперь это Феодосий Тотемский, причисленный к лику святых, а большой святой русского севера, очень чтимый в этом регионе. И хотелось бы только добавить, что это не первый большой святой, чья судьба связана с Тотемской землей.
Считается, что уроженцем Тотемского края был преподобный Герман, один из основателей Соловецкого монастыря.
Ну, то есть, вот посмотрите, это ведь опять мореходство, куда ни сунься в тотемской истории. Везде суда, которые идут либо речным путем, либо по морским волнам. Ведь святой Герман Соловецкий, насколько я понимаю, это, можно сказать, морской святой из морских святых.
Да, он первым пришел на Соловки, всех соловецких святых пришел именно с промысловиками, с промышленниками, рыболовами. Потом он привел на Соловки Саватия, после его смерти он привел на Соловки Зосиму. Он часто отправлялся на материк, когда они еще жили с Саватием, потому что Саватий был уже очень преклонных лет, а Герман тогда был молодым, и вот он на Карбасах очень часто отправлялся на материк по хозяйственным нуждам. То есть опыт морской у него был.
Заметьте, это святой, у которого руки должны были быть все в мозолях, поскольку он в одиночку должен был грести на лодочке по Белому морю и от Большого Соловецкого острова на веслах до Большой земли, до Матеры, как тогда говорили, много часов ходу.
В Саватим они за двое суток доходили, как говорит житие. Но опять же, это если нет штормов, если не надо пережидать волнения.
То есть, если этот человек действительно, скорее всего, так оно и было, с Тотемской земли, то для Тотемской земли это большое ободрение и утешение. Какой крепкий, могучий, отважный и вместе с тем необыкновенно благочестивый человек произошел оттуда и прославил не только Соловки, но и, собственно, Тотьму. К сожалению, вот к истории Тотемской святости надо добавить одну неприятную ситуацию. Ну что же, там ведь тоже, как и везде на русском севере, похозяйничала советская власть. Здравствуй, советская власть! Спасо-Суморин монастырь. Восстановлен лишь отчасти. К сожалению, за десятилетия господства там Красного Знамени и Серпа с Молотом огромная часть сооружений монастыря оказалась в руинированном состоянии. Для того, чтобы восстановить когда-то процветавший монастырь, обладавший очень большим хозяйством и отстроенный просто роскошно, но не хватает денег элементарно. Сейчас, конечно, сложно все это сделать. Но, тем не менее, все-таки кое-что восстановили, слава богу. С этим же местом связано появление необычного, яркого, поэтического таланта в советское время.
Да, в Спасо-Соморском монастыре тогда находился лесотехнический техникум, и в нем учился Николай Рубцов. А часть его детства, самая печальная часть, прошла под Тотьмой в селе Никольском, где он был в детском доме после Великой Отечественной войны.
Мне кажется, он сам очень неравнодушно относился к Тотемской земле, Рубцов.
Да, он любил ее, возвращался ее часто.
Считал ее своей духовной родиной. И Рубцова в Тотьме почитают, насколько я знаю.
Почитают, в Никольском открыт музей мемориальный.
Слава Богу. Ну вот море. С моря мы начали. К морю мы приближаемся уже на исходе нашей передачи. Понимаете, какая вещь? Город русских мореходов, город, откуда вышли святой Герман, Иван Кусков, блистательные купцы Панова, Черепанова, Кузнецова, которые действительно славили русское мореходство своими отважными морскими походами в дальние края. Ведь этот город сейчас не забыл своих корней. И как это может быть не странно, не необычно, когда приезжаешь в Тотьму, то и дело натыкаешься на название, связывающее этот город континентальный с морем. Кафе «Аляска» там среди города существует, например. И несколько других вот таких же морских кафе и гостиниц. В общем, необычно, конечно, но хорошо, что там и власти, и население города думают о своих корнях. Хорошо, что в городе понимают, вот эта память, она поддерживает жителей. Там довольно трудная жизнь. Тоже далеко до Устюга ехать часами на машине, далеко до Вологды добираться в Тотьму совсем непросто. Но, тем не менее, там, конечно, очень красиво. Вот о чем еще хотелось бы сказать. Понимаете, когда мы рассказываем о прошлом некоего города, в особенности купеческого города, в голове перекатываются капиталы, там, груды серебряной старомосковской копеечки или золотых червонцев времен Российской империи. 18 век для Тотьмы славный, обогативший несказанно. 17 век, в котором также торговля приносила несметные прибыли Тотьме. Это века купеческие. Можно ли в небольшой современный районный центр вернуть это самое торговое кипение, этот самый купеческий дух в лучшем смысле этого слова? Не торгашский, а именно купеческий, значит, предпринимательский, значит, какую-то энергию, связанную с дальними походами, задумками, планами, проектами, которые в конечном счете приносят городу благосостояние. Вопрос сложный. Но, во всяком случае, на две вещи хотелось бы обратить внимание. Это две ярмарки. Они проходят в Тотьме летом. И особенно хороша вторая, августовская. Действительно, вот когда мне пришлось посещать Тотьму, я видел, что центральные улицы города, центральные площади заполнены людьми, которые продают продукт своих промыслов. Мед, разнообразные шерстяные изделия, нитки, изделия из дерева, огромное количество тканей, изделия из кожи. И чего там только нету, там бродишь с одной улицы на другую, и тебя встречает что-то новое, новое и новое. И вот хочется надеяться, что в этом кипении ярмарок и в этом стремлении увековечить древнее величие под флагом туризма, как минимум, а еще в регатах, которые случаются под Тотьмой на реке Сухани, видится будущее города и будущее благополучное. Я хочу поблагодарить Анастасию Александровну Богомазову, ведущего специалиста Российского государственного архива древних актов, за высокоинформативную беседу.
Спасибо вам.
А также поблагодарить вас, дорогие радиослушатели, за внимание. До свидания.
До свидания.
Вы слушали программу «Славные города России». У микрофона был историк и писатель Дмитрий Володихин. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Цикл радиопрограмм о служении государя.
Впервые великий князь Московский, венец царя всея Руси, на себя возлагает.
Программа подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. В прошлой передаче мы говорили о благоверных князьях Руси и узнали много интересного и важного о благоверии, о жизни и подвигах выдающихся святых монархов в истории нашего Отечества. Сегодня мы продолжаем наш разговор, посвященный феномену благоверного правителя Святой Руси. Мы поговорим о личности, пожалуй, самого известного и самого прославленного благоверного монарха в истории нашего Отечества. Его имя – Александр Невский. Это наиболее почитаемый в нашем народе из святых князей. Его знают как бесстрашного воина, талантливого дипломата, мудрого правителя, ревностного христианина, принявшего в конце короткой, но яркой и полной драматизма жизни монашеский постриг. В чем же причина такого всеобщего, почтительного и уважительного отношения к святому князю Александру Невскому? Каким был его жизненный путь? Каков вклад святого благоверного князя в историю России? И как его ратные и духовные подвиги оценивают в наши дни? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем, протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского, патриаршего подворья при МГИМО, председателем комиссии по миссионерству и катехизации Московской городской епархии. Ваше Высокопреподобие, отец Игорь, охарактеризуйте, пожалуйста, время, в которое жил святой Александр Невский, и расскажите вкратце историю его жития. В чем состоит главная заслуга благоверного князя как правителя?
Время, в которое жил святой благоверный князь Александр Невский, наверное, как и любое время на Руси, прекрасно. Русь, она всегда была хороша, замечательна и великолепно. И такой, я надеюсь, в общем-то, останется, потому что время уже было просвещенное светом Христовой истины. Время, когда люд русский настолько глубоко воспринял веру православную, что и жил, в общем-то, по ее заповедям. Это была основная государственная идея устроения, соединения людей вокруг имени Христова в Церкви Божией на благо Родины. И время, о котором, в общем-то, мы сейчас сегодня будем с вами говорить, время святого благоверного князя Невского, оно, в общем-то, в истории не только человечества, но и в истории нашей страны, и даже в истории жизни человеческой очень короткое. 45 лет, неполных 45 лет, которые прожил святой благоверный князь Александр Невский на Руси. Его жизнь... Она началась в очень благочестивой семье. Его жизнь была окружена, на первые годы жизни были окружены заботой и вниманием родителей. Они были благочестивыми людьми. Ярослав, отец святого благоверного князя Александра Невского, был, в общем-то, очень талантливым, современными словами, руководителем страны. Родился Александр Невский в Переславле. Ухтомский археолог, князь Ухтомский в XIX веке раскопал место, где стоял княжеский двор рода Невских, где, в общем-то, и родился князь Александр Невский, так называемая Александрова гора под Переславом Залесским, если это сейчас представим, прямо на берегу Плещеева озера, за Даниловым монастырем. По дороге мы, в общем-то, увидим на этой горе высокий большой крест. На этой горе теперь ежегодно проходит Александров форум, форум горы Александра Невского, где проходит студенческий лагерь, собираются уже четвертый год примерно 200-250 человек студентов, к ним приезжают интересные спикеры, которые говорят. А в конце, в основном это мы стараемся присоединить к 15 июля это событие, там происходит реконструкция каких-либо битв. Если дальше говорить о жизни Александра Невского, то мы с вами должны очень четко представлять и понимать, что воспитание его было очень благочестивым. Он, по свидетельству современников, рос действительно благочестивым юношей. Очень рано его начали обучать разным наукам, естественно, по священному писанию Псалтирии, тогда именно по этим книгам обучали и чтению, и письму. Его очень рано посадили на лошадь вместе с его братьями Федором и Андреем. В 4 года он прошел так называемое посвящение войны. И это, в общем-то, неудивительно. Уже в 8-летнем возрасте благоверного князя его отец берет вместе с собой в Новгород, вместе с его старшим братом Федором. И вот старшему брату Федору 9 лет, а Александру отроку 8 лет. И пройдет 2 года. Всего лишь 2 года они будут с отцом в Новгороде. Отец уезжает обратно в Переславль, в Суздаль, решать вопросы во Владимире, который был к тому времени разграблен татаро-монгольским игом. А на княжение остаются 2, в общем-то, его сына. Одному 10 лет, а другому 11 лет. Мы можем представить, какая, в общем-то, ответственность. Да, у них были люди, которые им помогали, но эта помощь людей, в общем-то, она все равно ответственностью ложилась на этих молодых князей. И через непродолжительное время, опять спустя 2 года, при подготовке к венчанию старшего брата Федора, он внезапно умирает. И Александр Невский остается один на престоле. Новгород, непокорные люди, вече, очень своенравные, это можно назвать так страна в стране, и совершенно даже юношей тяжело назвать князя, который, в общем-то, управляется с новгородцами. Уже в 19-летнем возрасте он одерживает первую победу над шведами. Пройдет еще совсем мало времени, и он одержит победу над ливонцами. Еще пройдет небольшое время, и он опять одержит победу над уже немцами. И все эти славные победы, будь то Ледовое побоище или Невская битва, все это, в общем-то, приносит спокойствие и славу местным жителям. Да, к сожалению, Новгород такой город, торговый, крупный, большой, очень зажиточный, он изгоняет своего князя. И князь уходит обратно в Переславль. Но этим воспользовались быстро немцы, которые, в общем-то, захватывают сначала Псков, именно там осаждаются, и Новгород понимает, что, в общем-то, скоро придет и его погибель. И они просят Ярослава, отца Александра Невского, вернуть им Александра на княжение. Но Ярослав отправляет им младшего брата Андрея. Андрея, новгородцы с этим не соглашаются, они помнят победы Александра, и эти победы, в общем-то, становятся действительно по-настоящему славными, и Александр соглашается, возвращается к ним и уже проводит почти все время в Новгороде. Умирает отец Ярослав, причем умирает он, будучи отравленным в Орде у хана на ставке, и по традиции того времени его место должен был занять его брат. В Орду едет брат Ярослава и два племянника, Андрей и Александр. Когда хан Баты увидел Александра, то, в общем-то, он был поражен его красотой, он был поражен общением с ним, мудростью. Это, наверное, единственный князь, которым разрешили не проходить всякие языческие обряды, после того, как, в общем-то, с ним пообщались, увидев его глубину и мудрость. И именно тогда получает, в общем-то, в свое владение два брата, Александр и Андрей те ярлыки, которые ставят их на княжение. Александр получает в свое владение Киев и Новгород, а Андрей получает Владимир в свое правление. Надо сказать, что к тому времени Киев представлял из себя совершенно маленькое поселение, разграбленное татарами. Это было 50 дворов. Нам даже, наверное, сложно представить матерь городов русских, но к тому времени так, в общем-то, это и было разграбленное, маленькое, совершенно почти, можно сказать, пустой город, хотя, в общем-то, у всех на языках Киев всегда оставался как-то великим. Побывав в Киеве, Александр уезжает в Новгород. Но и в Новгороде он долго, в общем-то, не задерживается. Он возвращается в столицу городов русских, во Владимир, и находит своего, в общем-то, брата совершенно в таком непотребном состоянии. Его пребывание во Владимире охарактеризуется тем, что он, разоренный Владимир татарами и его, в общем-то, братом, который привел Владимир в такое плачевное состояние, хотя сам убежал к шведам, вот Андрей, он восстанавливает, опять дарует ему то величие, заботится о жителях. И, в общем-то, можно, наверное, подробно и дальше говорить о его житии, но надо, в общем-то, подходить к славному Успению. Когда он в очередной раз и последний раз едет в Орду к хану для того, чтобы испросить для людей Руси послабление в том, что собирается дань, то, в общем-то, он и получает это ослабление, он освобождает русских людей от воинской повинности, но на обратном пути заболевает, и в Городце Нижегородской области он, принимая монашеский постриг, мирно, тихо отходит ко Господу. Свершилось это 14 ноября 1263 года.
Сегодня нередко сравнивают фигуры двух современников – князей Александра Невского и Даниила Галицкого. Иногда даже в академическом сообществе слышны голоса о том, будто Даниил Галицкий представлял прогрессивный европейский вектор развития Руси в противовес деспотичному азиатскому вектору, который якобы стремился утвердить Александр Невский. Насколько верны и справедливы такие утверждения?
Две фигуры в истории. Князь Александр Невский и его сродник Даниил Галицкий. Да, действительно, некоторые называют, что Даниил Галицкий, он представляет такой прогрессивный европейский вектор развития Руси. Мы помним, как он согласился на помощь католического Запада принять, чтобы Запад помог ему справиться с татар-монголами. Но, в общем-то, и Запад не помог, и татар-монголы его, в общем-то, разгромили. И то, что не пришло в упадок Галицкого княжество, мы, в общем-то, видим, наверное, даже до сих пор. Никак оно до сих пор не может, в общем-то, отправиться. Это пример того, как можно позариться на западные ценности и очень серьезно проиграть для своей страны. Ладно, для себя. Ты, в общем-то, временен, не вечен, вот, но ты должен в первую очередь думать о стране. Даже не потому, что ты какой-то правитель, а потому, что ты тот, который живет в этой стране. Тот, который должен после себя своим детям оставить не только квартиры и машины неизвестно где, но в первую очередь должен оставить тот дух в стране, которым всегда славилась Русь. И не просто его оставить, а, в общем-то, и приумножить. К сожалению, Даниила Галицкого этого не получилось. А Александр Невский, совершенно не стремящийся за какими-то почестями, или, как бы сейчас сказали, за имиджем, он для своей страны делает столько, что, в общем-то, определяет ход развития на многие-многие, в общем-то, века. Он дает те ориентиры, которые бы неплохо было бы и нам сейчас услышать сквозь вот эти века. Ориентир какой? Тот ориентир, что вот национальная идея может быть сосредоточена только в одном – в православии. И, в общем-то, это совершенно предсказуемый, ясный и понятный посыл, который сквозь века дает нам Александр Невский. он мог, как мы знаем из его жития, пойти на сделку с татарами, что он сам будет собирать дань с русских людей и отправлять в Орду, тем самым прекращая кровопролитие на Руси. Мы из истории помним, как это страшно, в общем-то, все происходило. Он мог позаботиться о том, чтобы беспрепятственно происходила перепись. Даже в Новгород уговаривают, что перепись, татары провели перепись в Новгороде именно для сбора, в общем-то, дани. Но мы нигде не видим, чтобы он хоть как-то поступался своими принципами в отношении веры. И это дает ему прочное основание в диалоге с завоевателями Руси. Это дает прочное основание в том, чтобы потом даровать, в общем-то, определенную свободу своим соплеменникам, русскому народу. И в этом, конечно, князь Александр Невский непревзойденный дипломат и правитель своей страны.
Отец Игорь, можно ли говорить о том, что благодаря политике Александра Невского наступила эпоха великой христианизации языческого Востока? И именно в этом заключалось пророчески угаданное святым историческое призвание Руси.
Да, действительно, я думаю, что мы можем говорить, что благодаря политике Александра Невского наступает эпоха великой христианизации языческого Востока. Именно он приносит в Орду и один из первых, кто основывает там в Сараеве первую епархию Русской Православной Церкви. Там находилось очень много русских людей, которые проходили там службу, которые были в плену и так далее. И заботясь, в общем-то, о их духовном состоянии, а значит, и подготавливая как бы то единение, то, наверное, может быть, даже, скажем так, восстание, да, он идет на беспрецедентный шаг для языческого общества. Он открывает там епархию, строит храмы и начинает, в общем, начинается богослужение, начинается окормление, и не просто окормление, но христианизация тех людей, которые, не будучи даже русскими, но принимают, в общем-то, нашу веру. Маленькие шаги, да, очень маленькие шаги. Маленькие какие-то события, может быть, произошли тогда в масштабе, наверное, там, большой нашей Родины или те шаги, которые еще происходят сейчас, да, может быть, в историческом отношении маленькие. Но первые шаги, они всегда трудные. Первые шаги, они всегда, в общем-то, совершаются с преодолением больших каких-то сложностей, усилий и тому подобное. Это потом, когда уже набирают какую-то инерцию, можно спокойно, в общем-то, бежать, говорить, распространять и так далее и тому подобное. А первые шаги, они всегда очень важны, ответственны, их невозможно не совершить неправильно, их невозможно не сделать так, чтобы потом это пришлось бы переделывать. А для этого нужна не просто мудрость, а божественная мудрость, которой обладал святой благородный князь Александр Невский.
Мы знаем, что в проекте «Имя России», который был направлен на выбор значимых персоналей, связанных с историей нашей Родины, путем голосования интернет-пользователей, телезрителей и радиослушателей, победил святой Александр Невский. Чем вызвана такая популярность благоверного князя в наше время? Воспринимают ли наши современники Александра Невского, главным образом, как святого православной церкви? Или же больше считают его политическим деятелем и военно-начальником?
Проект, который мы видели на телеканале «Россия», «Имя России», действительно был очень интересный. И многие могут сейчас сказать, что раз это телевизионный проект, значит, в общем-то, было предрешено решение. Нет, вы знаете, мне посчастливилось иметь в нашем приходе храм Александра Невского при МГИМО, главного редактора этого проекта. И вот мы очень много с ней обсуждали, с Аллой Плоткиной, этот проект. И, в общем-то, она подтверждает, что голосование было честным. Честным, и действительно благородный князь Александр Невский победил в честном бою. Но надо отдать должное и тому, кто представлял князя Александра Невского на этом поединке. Это был тогда еще митрополит Кирилл, ныне патриарх Московский и всея Руси. Конечно, представлял он не просто святого Русской Православной Церкви, а одного из любимых святых Русской Православной Церкви, именно его, патриарха Кирилла. И многое, что, в общем-то, связано, наверное, в жизни у патриарха Кирилла с Александром Невским, ведь и Александр Невский лавра, в которую он и учился, и определенное время был ректором духовной школы Петербурга, тоже очень тесно связано с именем Александра Невского, с частицей мощей Александра Невского. Что же можно было сказать по поводу популярности Александра Невского? Ну, можно, наверное, сказать следующее, что многих святых на протяжении истории, особенно в советское время, как бы забывали, потому что или узкий круг знал этих святых. А вот именно святой благоверный князь Александр Невский сквозь века проходит по всей истории Руси. Он почитаем и в царское время, он уважаем и в советское время. Поклоняемся ему и сейчас, в современной, в общем-то, России. И во все эти века и времена Александр Невский остается тем примером для, в общем-то, каждого человека. Он остается примером для наших правителей, будучи сам правителем и мудро управляя своей страной. Он остается примером для воинов. Будучи сам воином, он дает пример как немногочисленной группой военных, имея определенную тактику, стратегию, имея дух, с помощью которого побеждаются силы вражия, он выиграл многие сражения. Он является примером и той дипломатии, которую мы сейчас видим, что именно дипломатами и вершится сейчас определенный какой-то мир и устройство в современном бытии. Святой благоверный князь Александр Невский – великий человек, деятель. Но я назвал, наверное, узкий круг людей, которым он может являться примером. А теперь я хочу назвать самый широкий круг людей, которым он может являться примером. Это православные верующие. Мы помним великолепный ответ папе Иннокентию IV, который дал Александр Невский, когда его склоняли выслушать легатов, присланных ему, где Александр Невский, перечисляя от сотворение мира, знаковые события и фигуры, напоминая о распятии, воскресении Христа и говоря о Вселенских соборах, говорит, что эту веру мы знаем, а твою, в общем-то, не понимаем и видим ее враждебность, он, в общем-то, показывает и верующим, насколько важно стоять, в общем-то, в своей вере. Он является примером даже и для неверующих. Будучи прекрасным семенином, он, в общем-то, показал и, что если человек хочет определенно достичь каких-то успехов в своей жизни, он должен обратить всесторонне на свое развитие, будь то духовное, душевное или, в общем-то, телесное. Так что Александр Невский, он был, есть и будет на века любимым и почитаемым для кого-то святым, для кого-то историческим персонажем, но абсолютно для всех людей это будет человек с большой буквы.
Батюшка, вы являетесь настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Расскажите, пожалуйста, об истории храма, как он возник, когда он был построен и освящен, посещают ли богослужения преподаватели и студенты МГИМО.
История нашего храма, она восходит к журналу, наверное, «Фома». Именно журнал «Фома» родился в стенах МГИМО, и именно оттуда, в общем-то, вышли многие-многие авторы этого журнала. И когда главный редактор журнала «Фома» работал вместе с нынешним патриархом Московским и всея Руси Кириллом, тогда будучи еще митрополитом и возглавлявшим отдел внешних церковных связей, то, в общем-то, и возникла такая идея создания храма. С этой идеей Владимир Романович обратился к профессорско-преподавательскому составу МГИМО. Его очень активно поддержали. Был проректор Салмин, который, в общем-то, эту идею озвучил ректору. Ректор был обрадовано, насколько, в общем-то, мне известно. И в 2005 году делегация преподавателей, студентов во главе с ректором была принята Святейшим Патриархом Алексеем II, на котором на этой встрече они спросили благословения на создание общины православной при МГИМО, при которой они получили это благословение, и очень интересно, была выдвинута просьба, чтобы община была в честь покрова Божьей Матери. Именно в этот день, 14 октября 1944 года, Молотов подписал указ о создании МГИМО в СССР. Ну и как бы покров Божьей Матери вот рассматривали как икону, которая была бы покровительствующая МГИМО. Но Святейший Патриарх Алексей II, мудро прозревая, видя, в общем-то, необходимость заступничества именно с того благородного Александра Невского, благословляет назвать общину в честь святого благоверного князя. Что, в общем-то, и совершается. Через 2 года меня назначают настоятелем строящегося храма. С 2009 года мы начинаем активные поиски различных мест для строительства этого храма. И в 2012 году нам предлагают место в парке, которое, где, в общем-то, был храм до революции, точнее, не до революции, до Великой Отечественной войны. В 1940 году его разрушают. Хотя остов остается до Олимпиады 1979 году полностью сносят при строительстве Олимпийской деревни. Строят сначала временный храм, причем, как оказалось, потом он похож был на тот храм, который стоял, в общем-то, до Великой Отечественной войны. И параллельно начинается строительство вот этого основного храма. Это строительство завершается к 16 году, 6 марта 16 года. Святейший Патриарх Кирилл торжественно освящает храм, и здесь начинаются богослужения. Хотя, честно говоря, богослужения начались немножко раньше. Видя нужду для людей большего пространства, Святейший Патриарх Кирилл, не имея возможности осветить храм до Рождества, благословляет нас начать богослужение в этом храме. И первую службу здесь совершает тогда еще викарий западного викариатства, ныне митрополит Тихон Псковский. Вот первая служба была совершена им в этом храме. А уже великое освящение храма совершается Святейший Патриарх 6 марта. С этого времени начинается активная жизнь, хотя и до этого, в общем-то, была. Мы не были в каком-то куколе или ничего не делали, но все равно у нас появляются площади, у нас появляется пространство, с территории уходит строительная техника, у нас появляются другие возможности привлечения к этой, на этом месте разных, в общем-то, событий. И начинается активная жизнь. Да, действительно, здесь очень много есть и студентов, и преподавателей Московского института международных отношений, Государственного института. Большие, в общем-то, проекты с участием студентов и преподавателей проходят, скажем так, за территорией храма. Это и посещение детских домов, это и поездки. То есть совершенно разные здесь есть мероприятия. В самой жизни храма тоже есть очень много интересных мероприятий. Это и общество трезвости, это и работа с глухонемыми, это и воскресные школы, экскурсии, молодежное движение, ну, в общем-то, совершенно множество разных каких-то мероприятий. Так что вот жизнь здесь кипит, хотя в округе есть множество храмов, но все эти храмы переполнены. Тот проект возрождения храмов, строительства новых храмов в городе Москве, он, можно сказать, состоялся. И я могу сказать с уверенностью, как настоятель построенного храма вот по программе строительства храма в городе Москве, что сколько бы храмов мы, в общем-то, не построили, жажда духовности, жажда людей богообщения именно в церковной общине, она очень велика. И эта программа просто необходима и важна для нашего современного общества.
Благодарим протоиерея Игоря Фомина за участие в программе и интересные ответы на наши вопросы. Вы слушали программу из цикла «Царский путь и святость». Программа подготовлена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.